Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Депутаты Государственной Думы добиваются уголовного наказания ЛГБТ-активиста за обидные записи в социальных сетях. Кто кому мешает работать и кто чьи права ущемляет. Сергей Удальцов призывает бойкотировать выборы мэра Москвы. Насколько перспективна такая политическая тактика? Юбилей крещения Киевской Руси, всемирные дни католической молодежи в Бразилии. Почему такая разная стилистика? Эти вопросы поставил перед нами понедельник, 29 июля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Глава Комитета Государственной Думы России по делам семьи Елена Мизулина и ее заместитель Ольга Баталина обратились в Генеральную прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело против ЛГБТ-активиста Николая Алексеева. Прокуратура уже возбудила уголовное дело пока против неустановленных лиц. В своем твиттере Алексеев крайне нелицеприятно отозвался о деятельности депутатов. Они насчитали 13 грубых и нецензурных выражений в свой адрес в записках Алексеева. Мизулина заявила, что намерена просить для обидчика наказание в виде обязательных работ в местах, где он не сможет заниматься гей-пропагандой, например, на труповозке. Это цитата. На тему работал корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Депутаты Елена Мизулина и Ольга Баталина полагают, что, обращаясь в Генпрокуратуру с просьбой наказать Николая Алексеева, обругавшего их в своем твиттере, они защищают интересы всех депутатов Госдумы. Заявление Алексеева препятствует их депутатской деятельности, считают женщины-депутаты, и просят применить против ЛГБТ-активиста 319-ю статью Уголовного кодекса. Она предусматривает наказание в виде штрафа до 40 тысяч рублей, обязательных работ на срок до 180 часов или исправительных работ сроком до 1 года. Депутат Мизулина уже заявила, что было бы здорово отправить Алексеева работать на труповозку, где он не сможет заниматься гей-пропагандой. Мизулиной и Баталиной досталось за инициированный и принятый в конце июня закон о запрете на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. По мнению Николая Алексеева и его соратников, расплывчатость понятия пропаганды в законе приводит к ущемлению гражданских прав геев. Вот что думает Николай Алексеев о перспективах своего уголовного преследования.
Если это, конечно, будет очень кому-то нужно, то в России кого-либо привлечь к уголовной ответственности, а потом осудить, большой проблемы не составляет. В отношении меня выбрана какая-то такая не очень понятное дело, потому что экономической деятельностью я не занимаюсь, поэтому меня нельзя привлечь за какие-то экономические преступления, как это обычно делается в отношении оппозиционных лидеров. Поэтому, видимо, вот единственное, что было найдено, это привлечь меня за какие-то там оскорбления. В любом случае, это дело я выиграю в Европейском Союзе. И понятное дело, что благодаря Мизулиной Россия будет вынуждена расплачиваться за моральный ущерб и за все судебные издержки, которые в связи с этим моментом будут. Одним своим словом, которая Мизулина употребила, подавая это заявление, словом «труповозка», что я должен работать на труповозке, исполняя, значит, решение суда, она, по сути дела, сама дискредитировала все свое обращение в прокуратуру, показав, что, собственно говоря, она безумно обижена на ту деятельность, которой мы занимаемся. То есть меня на протяжении 8 лет ежедневно оскорбляют во всех социальных сетях, в Твиттере, в Фейсбуке, в других социальных сетях, ВКонтакте. Меня оскорбляют, даже призывают меня убить. Никто в связи с этим не возбуждает никаких дел. Но как только обратились депутаты Государственной Думы, я абсолютно нисколько не сомневаюсь, что они это дело возьмут и начнут его продвигать. Мне, например, неизвестно о судебных процессах в России, связанных с публикациями каких-то оскорблений или чего-то подобного, в частности, в Твиттере или в Фейсбуке. Я думаю, что это будет такой знаковый исторический процесс, который заложит какие-то основы для будущих требований в судебном порядке, связанных с публикациями в этих социальных сетях.
Глава Комитета по делам семьи Елена Мизулина в последнее время стала автором множества инициатив, вызвавших шквал критики и насмешек. С ее подачи Дума приняла закон о запрете пропаганды гомосексуализма. Мизулина активно выступала против усыновления российских сирот однополыми парами из-за рубежа, а также пыталась запретить оральный секс и аборты. Ранее Госдума при активной поддержке Елены Мизулиной приняла закон о запрете мата в СМИ. О том, как и почему грамотный юрист Елена Мизулина превратилась в пламенного борца за нравственность, рассуждает психолог Ольга Маховская.
В свое время я работала с Мизулиной на законом по противодействию торговле людьми. Он был спонсирован американским правительством, и он так и не был принят. То есть ушел год, полтора, это меня удивило. А это тем более удивительно, что нынешние законы принимают, мне кажется, за полтора дня или там три часа. Пекутся как блины, да еще такие резонансные законы, которые задевают чувства большинства населения. А мне кажется, что проблема Низулиной, которую, повторяю, я знала как специалиста высокого уровня, юриста и многократно проверяющую любые формулировки, все-таки в ее конъюнктурности, которая проявлялась и в том, что она переходила из партии в партию, и то, что она очень четко чувствует, как, наверное, любой политик чувствует, куда ветер дует. И сегодня разыгрывается очень четко морально-нравственная карта. У нас депутаты теперь учат, как нужно воспитывать детей. И вот этот тренд воспитательный, я его так называю, включает в себя и сексуальное просвещение, и сексуальную пропаганду, вот все на свете. Это самые острые проблемы, на которых всегда можно делать имя. Потому что вы можете взять любую тему в социальных сетях или статью, или, не знаю, тоже радиопрограмму или телевидение. Рейтинг несопоставимый, если обсуждаются проблемы, ну, я это называю мягко-сексуального просвещения, но вопросы, которые касаются пропаганды гомосексуализма и так далее. Думаю, что она знает, что делает. Она идет не сколько на скандал, она пытается оседлать вот эту традиционно сексуальную волну и справляется с ней как может. Конечно, ее образ женщины уже в возрасте контрастирует с теми, и кажется, что именно она и не должна этим заниматься, но вы поймите, есть такой фактор, как конкуренция внутри Думы. И сегодня в Думе сидят сексапильные спортивные девушки. Я думаю, что этот фактор внутридумского давления тоже заставляет браться за темы, которые завтра они, или там не сегодня, а завтра они готовы будут у нее выхватить. Она ведь возглавляет комитет, который всегда считался женским по делам семьи и детей. Ну любая женщина-депутат хотела бы занимать это место, потому что кажется, что оно органичным. Женщинам-депутатам, которые занимаются проблемами воспитания, внутри Думы относятся очень спокойно, потому что это всегда были абсолютно женские комитеты. Новый тренд провоспитательный, когда все там Астахов, Путин, все учат, взялись за образование и воспитание, как никогда раньше. Плюс внутридумское давление и готовность на острие конъюнктуры работать у самой Низулиной вот дают такой эффект.
Продолжается сбор подписей за включение Елены Мизулиной и ее коллеги по борьбе с пропагандой гомосексуализма Виталия Милонова в список Магнитского. Авторы петиции считают, что Милонов и Мизулина лично ответственны за дискриминацию сексуальных меньшинств в России. Если инициатива соберет 100 тысяч подписей, администрация президента США должна будет на нее отреагировать. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Следующий репортаж продолжит, собственно, тему. Говорим мы о давлении властей на российское гражданское общество. Сегодня суд в Костроме приступил к рассмотрению апелляции Костромского центра поддержки общественных инициатив. Эта некоммерческая организация пытается обжаловать решение суда, оштрафовавшего организацию за то, что она не зарегистрировалась в качестве иностранного агента согласно новому закону. Примерно те же претензии у движения «За права человека». Лев Пономарев, лидер этой организации, добивается от суда отмены наложенного штрафа за отказ предоставить прокуратуре для проверки учредительные документы движения «За права человека». У микрофона корреспондент «Свободы» Ольга Курачева.
Свердловский районный суд города Костромы перенес на 12 августа рассмотрение апелляции фонда «Костромской центр поддержки общественных инициатив». Два месяца назад мировой суд признал организацию иностранным агентом. Фонд был оштрафован на 300 тысяч рублей, его исполнительный директор Александр Замарянов на 100 тысяч. По словам Александра Замарянова, уже в начале заседания стало понятно, что судья пока не готов вынести решение по этому делу.
Судья не был намерен выслушивать и сегодня как-то разбираться в этом вопросе. Наш адвокат Рамилев Мингалиев из ассоциации «Агора» также повторил снова ряд тезисов, которые были озвучены нами ранее на предыдущих инстанциях. Наша позиция не менялась. Судья без каких-либо комментариев просто отложил дело на 12 августа. и дело по фонду, и дело по мне как должностному лицу.
Александр Замарянов считает, что такая нерешительность судей связана с заявлениями о необходимости пересмотреть понятие «политическая деятельность».
Есть такая практика, она не только в Костроме, она и в других регионах, когда судьи просто заворачивают дело. Они не дают решения, является организация иностранным агентом или не является. Они просто возвращают на пересмотр дела. Они не хотят принимать решения, и понятие «политическая деятельность» должно быть пересматриваться. И в том числе и президент России в своем заявлении сказал, что закон нужно пересматривать, и это будет происходить в ближайшее время. Поэтому, скорее всего, по моему счету, связано именно с этим.
Пресненский районный суд Москвы сегодня должен был рассмотреть жалобу исполнительного директора движения «За права человека» Льва Пономарева. Он жалуется на штраф за отказ предоставить прокуратуре документы для проверки. Однако заседание так и не началось из-за неявки сотрудников прокуратуры.
Мы штрафуем на 2000 рублей за то, что мы не предоставили документы, когда к нам пришла с проверкой представитель московской прокуратуры. Я отказался предоставить эти документы, прокуратура подала жалобу, мировой суд рассматривал жалобу прокуратуры в наше отсутствие и присудил мне штраф 2000 рублей. Мы подали апелляцию, и вот на апелляционную жалобу уже пятый раз прокуратура не приходит. Мне кажется, это просто унижение суда. Я говорил об этом в суде в предыдущий раз, что вообще, по-моему, это вызывающее поведение московской прокуратуры.
По мнению Льва Пономарева, прокуратура начинает чувствовать неуверенность в делах против НКО.
То ли им нечего сказать, так сказать, то ли они понимают, что они сейчас начнут проигрывать, то ситуация сейчас немножко меняется. Мы видим, что суды начинают вставать на сторону неправительственных организаций. По-моему, сейчас мы видим, как возникает некая конфликтная ситуация между прокуратурой и судебными органами. И, собственно, юстицией как таковой, и Министерством юстиции, и судами разных уровней.
Дела об иностранных агентах на данный момент удалось выиграть Пермскому центру «Грани», Пермской гражданской палате и Пермскому региональному правозащитному центру. В Санкт-Петербурге суд отказался рассматривать дело против антидискриминационного центра «Мемориал». На прошлой неделе районный суд отменил решение мирового суда о признании иностранным агентом ЛГБТ-организации «Выход». Ольга Курачева, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Вы можете согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир каждый будний день с 9 вечера. Повтор в 7 утра и всегда на сайте www.svoboda.org. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», понедельник, 29 июля, российская политическая хроника. Координатор Левого фронта Сергей Удальцов, находящийся под домашним арестом в связи с обвинениями в организации массовых беспорядков на Болотной площади в минувшем году, призвал оппозиционных власти кандидатов в мэры Москвы бойкотировать назначенные на 8 сентября выборы. Удальцов также пытался подать документы в Мосгоризбирком, но не успел собрать необходимые подписи. На теме работала корреспондент «Свободы» Наталья Джанпаладова.
Как пишет Сергей Удальцов, за последние недели еще больше подтвердились его предположения о том, что выборы мэра Москвы незаконны и нелегитимны. Грубо нарушены права большинства кандидатов, считает координатор Левого фронта. В частности, муниципальный фильтр самостоятельно смог преодолеть лишь кандидат от КПРФ Иван Мельников. Остальным претендентам, Алексею Навальному, Сергею Митрохину, Николаю Левичеву и Михаилу Дегтяреву, пришлось обращаться за помощью к временно исполняющему обязанности московского мэра Сергею Собянину, пишет Удальцов. Вопиющий называет Удальцов ситуацию, сложившуюся вокруг его участия в выборах. Находящийся с февраля под домашним арестом в связи с обвинениями в организации массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая, Удальцов в начале июня обратился в Мосгоризбирком с просьбой принять от доверенных лиц документы для его регистрации. В Мосгоризбиркоме ему ответили, что документы необходимо подавать лично. При этом Следственный комитет в ответ на просьбу оппозиционера изменить условия домашнего ареста и разрешить подать документы, предложил ему решать этот вопрос в суде, а Басманный суд вновь перенаправил координатора Левого фронта к следователям. В итоге адвокатам Удальцову все-таки разрешили передать необходимые документы, оставив один день на сбор подписей граждан и муниципальных депутатов. Естественно, зарегистрироваться в установленные сроки оказалось физически невозможно, пишет Удальцов. В сложившейся ситуации координатор Левого фронта видит только один выход – оставить Сергея Собянина в одиночестве перед выборами и таким образом призывает кандидатов Ивана Мельникова от КПРФ, Николая Левичева от «Справедливой России», Алексея Навального, выдвинутого РПР «Парнас» и Сергея Митрохина от партии «Яблоко» не участвовать в выборах. Сергей Митрохин в интервью «Радио Свобода» пояснил, что понимает позицию Удальцова, однако бойкотировать выборы не намерен.
Я понимаю, почему Сергей Удальцов выступил с таким призывом. Он сейчас находится в вот такой отчаянной ситуации. Его мотивы, когда он делает такие заявления, можно понять. Но сейчас выборы Москвы – это такая площадка, на которой идет бой с властью. Если бы, например, я принял решение с этой площадки уйти, я бы проявил трусость, слабость. Я бы оставил это поле власти. Я этого делать не буду. Призыв бойкот выборов – это призыв гражданам парализовать свою гражданскую позицию и не реализовать ее на вот этой самой площадке борьбы с властью. Сидя дома на диване, человек не бойкотирует выборы. Он помогает власти выборы фальсифицировать. Предположение о том, что все кандидаты снимут, заведомо утопично. Потому что кандидаты от парламентских партий явно этого не сделают. Так что смысла в таких призывах я не вижу. Считаю, что никакой пользы от них нет, скорее вред.
В штабе кандидата Николая Левичева также не собираются следовать призывам координатора Левого фронта, говорит руководитель штаба Александр Агеев.
Абсолютно все в стиле Сергея Удальцова, потому что под собой оно ничего не носит, кроме самопиара. Выборы объявлены. Они идут, мы к ним готовились. Вопрос абсолютно о другом. Прежде всего, это выборы столицы. Сейчас ситуация на протяжении нескольких последних лет показывает то, что мы власти не давали спокойно жить. Мы вскрывали все проблемные точки, коррупционные скандалы. И сейчас я лично абсолютно не уверен, что эти выборы пройдут спокойно для Собянина и что он выиграет в первом туре. Мы к борьбе готовы и будем бороться только за победу. Поэтому мы к таким предложениям относимся абсолютно равнодушно.
Основания отказываться от участия в выборах московского мэра не видят и в КПРФ. Валерий Рашкин, руководитель штаба Ивана Мельникова, в своем твиттере написал следующее. «Никаких бойкотов, все на выборы». В штабе Алексея Навального комментировать что-либо отказались. Политолог Дмитрий Орешкин считает, что игнорирование выборов не принесет оппозиции желаемых результатов, а напротив, позволит власти получить преимущество.
Это стратегия лузера, к сожалению, как ни относись к Удальцову. Навальный не откажется от участия. Понятно, что и КПРФ, ее представители, не откажутся от участия в выборах. Понятно, что лузерская эта стратегия еще и потому, что чем меньше народу придет на выборы, тем легче будет победить господину Собянину, которого так не любит оппозиция. Выборы – это не есть процедура с помощью народного волеизъявления определения тех, кто будет занимать какие-то государственные должности, в частности мэра. Выборы – это процедура коммуникации между властью и населением. Если народ населения на выборы не ходит, власть делает вывод, что все в порядке. Народ молчит, бо благоденствует. Соответственно, игнорирование выборов – это лучшая стратегия, которую может только придумать для себя власть. Потому что все равно какая-то часть избирателей на участке придет. Себе необходимый минимум власть обеспечить. Если вы будете эту процедуру влияния на власть игнорировать, ей будет только удобнее. Поэтому обращение Удальцову понятно, в общем-то абсолютно бессмысленное, контрпродуктивное и останется без какого-либо отклика, потому что понятно, что не для того люди собирались на эту дистанцию, чтобы там пробежаться и победить, а для того, чтобы зафиксировать свой политический статус, для того, чтобы побеждающая сила, какой бы она ни была, понимала, что у нее есть конкуренты.
Сергей Удальцов, помимо прочего, призывает людей выходить на массовую акцию протеста уже после выборов 9 сентября. Будет ли такая акция иметь успех?
Общество очень пластично и в общем-то, терпимо. И к власти тоже. Поэтому, если не будет абсолютно хамских нарушений 8 числа, и если Навальному покажут тот результат, который он реально получил, а не украдут половину, то поводов для выхода на улицу не будет. Защищать особенно господина Удальцова, будут готовы там 300 спартанцев. Люди забудут такие пустяки, как то, что выборы были досрочные и, следовательно, несправедливые по отношению к другим. Люди забудут, что был снят Прохоров с дистанции. Вынудили его сняться, что тоже, конечно, делают выборы не самыми равными и доброкачественными. Но люди будут судить по результатам 8-го.
Согласно данным исследовательской компании «Комкон», Сергея Собянина готовы поддержать 76% избирателей, Алексея Навального – 15%. При этом, согласно опросу ВЦИОМ, за Собянина готовы проголосовать 54% москвичей, за Алексея Навального – 9%. Остальные кандидаты, согласно данным обоих исследований, пользуются поддержкой менее 5% избирателей. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Сейчас важная международная тематика. В течение 15 лет работы Международного трибунала по бывшей Югославии к его работе было мало претензий со стороны жертв Балканской войны 90-х годов. Однако, начиная с ноября минувшего года, суд вынес 5 решений об освобождении из-под стражи высших должностных лиц в период югославских конфликтов. Хорватских генералов Анте Готовину и Младена Маркача, затем бывшего начальника генерального штаба югославских войск Момчилу Перешича, а в июне двоих руководителей Государственной службы безопасности Сербии Йовице Станишича и Фрэнки Сематовича. В регионе начали говорить о политической мотивации этих приговоров, которые, дескать, способны перечеркнуть все то, что сделал этот международный орган правосудия за предыдущие годы. И эта тема остается предметом довольно горячей и живой дискуссии. Корреспондент «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» Рикард Йозвяк встретился с прокурором Гаагского суда Сержем Брамерцем.
По вашему мнению, оправдательные решения последних месяцев могут отразиться на наследии Международного трибунала по бывшей Югославии?
Remains to be seen, of course.
Конечно, время покажет. Факт остается фактом. Суд и, в частности, офис прокурора провел расследование против 161 человека. Все они обвинялись в тяжелейших преступлениях. Сейчас расследования в основном завершены, принят целый ряд важных решений. Можно, конечно, на основании этого отрицать, что последние решения, как говорится, потрясли трибунал. Я выступил с несколькими заявлениями по этому поводу. Естественно, как часть этой судебной системы, мы должны принимать те решения, которые исходят от судей. Но мы однозначно сказали, что не считаем эти решения правильными, отвечающими тяжести доказательств. Но, повторяю, мы часть этого судебного процесса. Каково будет в длительной перспективе влияние этих решений на наследие трибунала – вопрос будущего. Мой офис сейчас концентрирует внимание на других апелляционных процессах, в которых используется та же схема, которая привела к освобождению Перешича. Так что мы тратим всю нашу энергию на то, чтобы изменить ход этих апелляционных процессов. Ну и, безусловно, перед нами сейчас 3 очень важных судебных разбирательства. Против бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича, против военного лидера боснийских сербов Ратка Младича и против хорватского лидера сербов военного времени Горана Хаджича. Мы делаем все, чтобы эти судебные разбирательства продолжались и чтобы по ним были вынесены справедливые решения.
Гаагский трибунал был создан для того, чтобы способствовать примирению на Западных Балканах. Вы полагаете, трибунал может выполнить эту миссию после решений последних месяцев?
Давайте возьмем для примера самые последние решения по Станишичу и Сематовичу. Понятно, что жертвы преступлений не могут согласиться с этим решением суда. Судьи, с одной стороны, подтвердили, что Станишич и Сематович ответственны за то, что под их руководством службами госбезопасности в Белграде были созданы сербские полувоенные формирования, совершившие зверства в Боснии и Хорватии, что под их руководством эти группы получали финансовую поддержку и что де-факто именно они и контролировали эти группы. Жертвы преступлений никогда не поймут вывод суда, что эти двое не могут нести ответственности за преступления, поскольку никогда не направляли свою поддержку конкретно на то, чтобы преступление было совершено. И даже в моем офисе мы сочли это отходом от предыдущих норм правосудия, когда достаточно было доказать лишь тот факт, что человек, оказывающий поддержку стороне конфликта, знал о преступлениях, которые совершает эта сторона. Так что мы тоже были сильно разочарованы и недовольны этим решением. А если даже мы, прокуроры, с трудом можем согласиться с юридической логикой подобного решения, то что уж говорить о жертвах конфликта?
Of course, how do you want victims' organizations to understand?
В начале июня в прессу просочилось письмо судьи Фредерика Хархофа, в котором он резко критиковал председателя суда, американского судью Теодора Мирона, и писал о том, что суд стал заложником политического давления. Что вы можете сказать об этом письме?
Мой офис выступил с заявлением по поводу этого письма. В нем мы заметили, что, с одной стороны, не хотим ввязываться в обсуждение этих обвинений, но, с другой стороны, мы тоже недовольны решением суда и сделаем все, что в наших силах, чтобы изменить эти решения.
А на вас, как на прокурора Международного трибунала, когда-нибудь оказывалось политическое давление?
Нет, и я об этом неоднократно говорил. Я работаю прокурором уже более 20 лет. И я никогда не чувствовал себя настолько независимо, насколько чувствую сейчас. С точки зрения прокурора, мое нынешнее положение на самом деле в высшей степени независимо. Это сложная должность, потому что приходится принимать исключительно ответственные решения в отношении людей, которых ты обвиняешь. Но я всегда рассматривал взаимодействие с международным сообществом как помощь, а не как давление, особенно как помощь в поимке подозреваемых. Я думаю, что без этой помощи и без давления со стороны международного сообщества, особенно Европейского Союза, мы бы все еще искали тех, кого обвинял и обвиняет Международный трибунал.
Многие из тех, кто был осужден Международным трибуналом по бывшей Югославии, стали героями у себя на родине. Например, Биляна Плавшич, бывший президент боснийских сербов, которую освободили в 2009 году после 6 лет заключения за военные преступления. Может ли трибунал что-то сделать, чтобы лица, осужденные за тяжелейшие военные преступления и преступления перед человечностью, перестали быть героями, чтобы их перестали превозносить как героев?
Это, конечно, вызывает беспокойство. Мы не раз видели это за последние 5 лет. Если посмотреть на опросы общественного мнения, то большинство в Сербии и в Республике Сербской по-прежнему выступает против ареста Караджича и Младича. Вы привели в пример Плавшич, которая получила теплый прием после того, как отбыла наказание и после того, как сама признала свою вину. И сегодня ряд политиков, к сожалению, используют эти националистические настроения в чисто политических целях, пытаясь провести параллель между обвиняемыми и какой-то одной этнической группой. Мы считаем, что делать это — серьезная ошибка, поскольку мы, трибунал, расследуем и привлекаем к ответственности отдельных людей за преступления, которые совершили лично они. Мы не привлекаем к ответственности этнические группы или страны. Так что да, это вызывает беспокойство, но я очень надеюсь, что следующее поколение уже сможет более объективно смотреть на вещи и события прошлого.
Говорил прокурор Международного Гаагского трибунала по наказанию военных преступлений в бывшей Югославии Серж Браммерц. Материал подготовил корреспондент Радио Свобода, Радио Свободная Европа Рикард Йозвяк. Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 29 июля. Вот главная тема второй половины этого часа. Юбилей крещения Киевской Руси, всемирные дни католической молодежи в Бразилии. Почему такая разная стилистика? Министр финансов США Джейкоб Лью призвал Конгресс избежать повторения финансового кризиса минувших лет. Продолжим программу и расскажем об этих темах после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня понедельника, 29 июля, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении неустановленных лиц в связи с публикацией материалов, якобы содержащих клевету и оскорбления в адрес депутатов Госдумы Елены Мизулиной и Ольги Баталиной. На московских рынках полиция проводит задержания, связанные с нападением на полицейского в минувшую субботу. Задержаны более 300 человек. В Египте арестованы 2 лидера движения «Братья-мусульмане» по подозрению в подстрекательстве к насилию. В Сирии правительственные войска отбили у повстанцев район Халдия в городе Хомс. До 39 человек возросло число погибших в автокатастрофе на юге Италии. Не менее 10 человек госпитализированы с ранениями. Российская санитарная служба ввела запрет на поставки в Россию продукции украинского кондитерского предприятия «Рошен». Таковы главные темы уходящего дня понедельника, 29 июля, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 29 июля. Министр финансов Соединенных Штатов Джейкоб Лью призвал Конгресс избежать повторения кризиса, вызванного дискуссией об увязке ежегодного повышения предела внешних заимствований с ограничением государственных расходов. Подобный кризис, разразившийся 2 года назад, вызвал смятение на мировых финансовых рынках. Подробности у корреспондента Радио Свобода в Вашингтоне Алана Давыдова.
Нам нужно достичь повышения потолка задолженности таким образом, чтобы не вызвать кризис. Это обязанность Конгресса каждого созыва. И законодатели должны проделать эту работу после того, как в сентябре они вернутся с летних каникул, сказал Джейкоб Лью в воскресном интервью телекомпании NBC. Президент Барак Обама начал серию выступлений в которых он старается представить свое несогласие с республиканцами в Конгрессе как борьбу за интересы среднего класса. Обама настаивает на том, что его предложение по увеличению государственных расходов на образование, инфраструктуру и научные исследования жизненно важны для американцев со средним уровнем доходов. В предстоящих переговорах с республиканцами, имеющими большинство в Палате представителей, президент-демократ Барак Обама намерен сосредоточиться на обеспечении экономических преимуществ для среднего класса в период сокращения расходов. Мы уже и так немало предприняли для сокращения бюджетного дефицита. Недавно Международный валютный фонд заявил, что мы чересчур этим увлеклись. Теперь следует уделять внимание не столько краткосрочной, сколько долгосрочной стратегии, сказал министр финансов Джейкоб Лью. Тотальные сокращения федерального бюджета не приносят ничего хорошего экономике, американскому среднему классу и национальной обороне. Наш долг – вести дебаты о способах проведения средне- и долгосрочных реформ крупных социальных программ и налогообложения. Но нам не следует и заикаться о том, чтобы снова делать страну заложником дискуссии вокруг повышения потолка национального долга, который, напомню, сам по себе не вызывает новых затрат. Этот потолок лишь позволяет нам оплачивать счета по уже существующим обязательствам Конгресса. За 237 лет существования США как государства мы, за исключением 2011 года, еще никогда не вступали в дебаты о том, должны Соединенные Штаты оплачивать свои счета или нет. Мы не можем устраивать такие дебаты снова. К началу ноября Конгресс США должен поднять установленный законом предел полномочий на производство заимствований. Если этого не произойдет, стране грозит дефолт по долгам государства. Открытый конфликт между президентом Обамой и республиканцами в Конгрессе по поводу потолка национального долга в августе 2011 года привел к резким изменениям конъюнктуры фондового рынка и снижению международного кредитного рейтинга Соединенных Штатов. Республиканцы рассматривают потолок национального долга, составляющего 16,7 триллиона долларов, как рычаг давления, позволяющий, по их мнению, добиться от президента урезания государственных расходов с целью снизить бюджетный дефицит. Обама, в свою очередь, считает, что затягивание поясов будет сдерживать оживление экономики. В новом финансовом году, который начинается 1 октября, предстоит автоматическое сокращение расходов по всем статьям федерального бюджета на общую сумму 109 миллиардов долларов. Подобное сокращение на сумму 85 миллиардов долларов уже вступило в силу в марте. Барак Обама хочет покончить с автоматическими сокращениями, в то время как контролируемая республиканцами Палата представителей не проявляет стремления к компромиссу. Министр финансов Джейкоб Лью подтвердил позицию Обамы. Президент не намерен уступать республиканцам, настаивающим на том, чтобы за счет сокращения финансирования внутренних программ ослабить сокращение расходов на нужды обороны. Более того, Обама вообще не хочет переговоров, связанных с поднятием потолка государственного долга. Есть и другая неотложная финансовая проблема. Президент Барак Обама и Конгресс должны договориться о временном, на несколько недель или месяцев, финансировании государственных учреждений на период до окончательного принятия государственного бюджета на весь 2014 финансовый год. Если соответствующий закон не будет принят до 1 октября, тогда могут прекратить работу госучреждения, не связанные с обеспечением национальной безопасности. Наступит так называемый шатдаун. Ожидается, что 2 августа Конгресс Соединенных Штатов будет распущен на каникулы, которые продлятся 5 недель. В своих воскресных телеинтервью министр финансов Джейкоб Лью отдельно упомянул город Детройт, когда-то считавшийся столицей американской автомобильной промышленности, а ныне объявивший себя банкротом. Лью сказал, что администрация Обамы не рассматривает вопрос о предоставлении Детройту государственной финансовой помощи. Оказание такой помощи несколько лет назад крупным банкам и автомобильной отрасли было продиктовано уникальной ситуацией в условиях финансового кризиса. Нынешние же проблемы Детройта, по словам министра финансов, должны быть улажены на уровне взаимоотношений города с его кредиторами. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В эфире Радио Свобода и в видеотрансляции на сайте Свобода.орг в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями Радио Свобода. И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 29 июля. Сегодня празднование 1025-летия со дня крещения Киевской Руси завершилось в белорусской столице. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с участием приглашенных предстоятелей православной церкви совершил в Минске божественную литургию. Александр Лукашенко, президент Белоруссии, накануне приезда патриарха заговорил о необходимости реформирования православной церкви. Из Минска корреспондент «Радио Свободы» Виталий Цыганков.
Программу торжественных празднований в 8 часов утра открыл крестный ход от храма Святой Марии Магдалины по проспекту Машерова к Минскому замчищу. Как сообщают официальные источники, в событии приняло участие около 30 тысяч верующих, хотя очевидцы заявляют о гораздо более скромных цифрах. На месте замчища под открытым небом патриарх Московский всея Руси Кирилл с участием приглашенных предстоятелей православных церквей совершил божественную литургию. Затем состоялась закладка памятной грамоты в основании древнейшего православного храма XI века в Минске, который планируют установить на месте замчища. В связи с праздником президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил православных христиан с 1025-летием крещения Руси. Во все времена церковь служила вестником надежды, проповедовала лучшие традиции милосердия, трудолюбия и преданности Родине. Православная церковь, наполняя жизнь мудростью и любовью, помогает сохранить стабильность и согласие в нашем белорусском доме, сказано в поздравлении Лукашенко. Однако сегодня в стране гораздо более активно обсуждаются совсем другие слова Александра Лукашенко, сказанные им в пятницу за 2 дня до приезда в Минск патриарха Кирилла. Тогда белорусский президент заявил, что, по его мнению, православная церковь нуждается в серьезном реформировании.
Я сторонник, чтобы наша церковь постепенно реформировалась. Я против того, чтобы в церкви люди приходили, вот у нас в православной церкви, 2-3 часа проповедь или молебен там или что, и они стоят на ногах, не присесть нигде. Ну что это такое? Я против того, чтобы церковь строила громаднейшие храмы. Мы вот для этого должны, для детей храмы строить, для того, чтобы они тут прыгали, кувыркались, оздоровлялись. Должны быть уютные для души храмы. Не надо давлеть над человеком. Это моя точка зрения. Вы у меня спросили, я искренне отвечаю. Может быть, я не прав. Но я считаю, что церковь любой конфессии должна идти рядом с обществом, не потакая недостатком обществу. Она должна бороться против недостатка общества, но ни в коем случае не отставать от общего развития.
Большинство обозревателей считает, что заявление Лукашенко стало результатом того, что белорусский президент вынужден был не поехать в Киев на торжества в связи с юбилеем крещения Руси. Политический обозреватель Валерий Карабалевич отмечает, что слова Лукашенко отображают его отношение к православной церкви как к еще одному социальному институту, которым следует руководить.
Я думаю, что это заявление Лукашенко о необходимости реформирования православной церкви какой-то стороной связано с его отсутствием на торжествах в Киеве. А высказываются различные версии, почему он не поехал. Но вот это его заявление о реформе говорит о том, что он не поехал не просто так, что какой-то неприятный инцидент скандальный за этим стоит. И чтобы блистать своим отсутствием в Киеве, он сделал это заявление, переключил внимание средств массовой информации на себя, оказался в центре внимания. И это самое главное. Православной церкви в Беларуси у него вряд ли есть серьезные трения. Возможно, с руководством Русской Православной Церкви у него трения, и об этих трениях публично высказывались иерархии Русской Православной Церкви. В частности, то, что Лукашенко активно пытается навязать идею встречи римского папы и патриарха Русской Православной Церкви в Беларуси для примирения. И это раздражает патриарха, потому что это, дескать, не твое дело. Лукашенко стремится контролировать все. Он вполне считает, что Православная Церковь в Беларуси – это тоже один из общественных институтов, которые государство должно контролировать и влиять на них. У него тут даже никаких сомнений нет.
Виталий Цыганков для «Радио Свобода», Минск.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в зарубежных средствах массовой информации. Он продолжает только что начатую тему. Украинская печать подводит итоги празднования 1025-летия крещения Киевской Руси и визита президента России Владимира Путина в Киев. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» на Украине Владимир Ивахненко.
Как пишет «Коммерсант Украина» в материале «Крест на крест», несмотря на судебный запрет, в минувшую субботу немногочисленные
акции протеста состоялись на Европейской площади. Активисты Конгресса украинских националистов наливали здесь всем желающим самодельную водку «Гундяевку», намекая на слухи о том, что глава РПЦ в 90-е годы был причастен к торговле алкоголем, а члены партии «Свобода» сосредоточились на устной критике московских гостей. Поскольку патриарх Кирилл понимает, что его здесь не любят, он предпринял беспрецедентные меры безопасности и прибыл в Киев на бронепоезде, что до него делали только Троцкий и Гитлер, заявили праворадикалы. В отличие от националистов, активисткам женского движения «Фемен», неоднократно протестовавшим против визитов Путина и патриарха Кирилла, в этот раз не удалось осуществить свои планы. Троих из них похитили утром 28 июля люди в штатском и доставили в одно из милицейских отделений Киева. В этот же день вечером несколько ударов в лицо получила лидер движения Анна Гуцел.
То, что произошло, все эти акты насилия, избиения, похищения, мы с таким никогда не сталкивались, кроме как в Беларуси. По всему видно, что это не почерк для Украины, и если в Украине и есть ограничения свободы, демократии, то обычно это ограничивается запугиваниями. То, что произошло с Фемен, я думаю, что здесь не обошлось без спецслужб Российской Федерации при сотрудничестве украинских спецслужб, и мы видим, что, к сожалению, Украина становится все больше и больше похожа на Россию и Беларусь в отношении свободы слова и свободы протеста.
Почему Янукович во время телетрансляции молебна на Владимирской горке выглядел рядом с Путиным таким злым, пояснил на своей странице в Фейсбуке политтехнолог Олег Медведев. Пригласил того будто к себе на праздник крещения, а оказывается, на самом деле ВВП приехал к Медведчуку и использовал торжества для галтелой антиевропейской пропаганды. Патриарх Кирилл в этот раз отдыхал от роли комиссара русского мира. Его работу сделал за него Путин, написал политтехнолог. Как отмечает газета «День», Виктор Медведчук известен тем, что активно пропагандирует необходимость вступления Украины во всевозможные русские союзы. Для этого он специально создал и возглавил общественное движение «Украинский выбор», которое и выступило организатором конференции «Православно-славянские ценности. Основа цивилизационного выбора Украины». На конференции российский президент вновь агитировал Украину за интеграционные процессы на постсоветском пространстве. Своеобразным ответом российским гостям стало прозвучавшее накануне заявление Януковича о том, что принятие христианства как государственной религии было судьбоносным историческим фактом, который вывел украинскую Русь на новый уровень, определил ее место в поле христианских государств. Не все считают, что Янукович просто обмолвился, назвав Киевскую Русь украинской. Это может быть четким сигналом Кремлю, считает День. В отношениях Путина и Януковича можно ставить жирную точку, убежден депутат Верховной Рады Виктор Балуга, которого цитирует интернет-издание «Украинская правда». Это заявление оппозиционный политик сделал после того, как стало известно, что киевские переговоры двух президентов вместо часа, предусмотренного протоколом, продолжались не больше 15 минут. О встрече Путина и Януковича рассуждает директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
Путину не удалось Януковича склонить к выбору в пользу таможенного союза. И Россия понимает, что украинское руководство все-таки в ноябре подпишет соглашение об ассоциации и об углубленной зоне свободной торговли с Европейским Союзом. А стало быть, нужно перекоммутировать политику и акценты в отношении Украины. Основные ресурсы российской политики относительно Украины будут переброшены на духовный идеологический фронт. На то, чтобы удержать Украину в полумифическом православно-славянском пространстве. Переориентация и перекоммутация российской политики относительно Украины стоит в следующем. Раз Украина выбирает европейскую торговую интеграцию, давить Украину торгово-экономически, поднимая таможенные тарифы, торговые тарифы. Но надо сказать, что украинская власть к этому относится не случайно. Но Януковича в выступлениях прозвучала украинская Русь. Прозвучал тезис о европейской идентичности Украины. И в-третьих, очень мало говорилось о православном христианстве.
В воскресенье Янукович и Путин прилетели ранним утром в Севастополь, каждый на своем самолете. После обряда освящения колокола в Херсонесе президенты наблюдали за военно-морским парадом по случаю Дня флота Украины и Дня ВМФ России. Как пишет «Зеркало недели» в своей речи перед военными моряками, Янукович пообещал обеспечить модернизацию как украинского, так и российского флота. Едва ли не последним козырем Киева в решении газовой проблемы остается модернизация российского Черноморского флота. В обмен на передислокацию в Крым новых кораблей, украинские власти требуют пересмотреть долгосрочные газовые контракты. Согласие Януковича на перевооружение флота, судя по всему, для Путина недостаточно, заключает «Зеркало недели». Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
А сейчас я представлю заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Триумфом завершился первый пасторский визит понтификата Франциска I. Папу Римского в Бразилии сопровождало беспрецедентное внимание и уважение верующих. Мероприятия с участием представителей Римской католической церкви собирали сотни тысяч человек и были лишены политической окраски. Папа вновь продемонстрировал исключительную личную скромность и умение быть близким к рядовым верующим. Итоги поездки с удовлетворением подводят в Ватикане, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Риме Всеволод Гнетий.
На пути в Италию с борта самолета папа Франциск через Твиттер поблагодарил всех участников и организаторов Всемирного дня молодежи в Бразилии. «Я продолжу питать безграничную надежду в отношении молодежи Бразилии и всего мира. С помощью молодых Христос готовит новую весну во всем мире», написал понтифик в своем аккаунте. На пляже Копакабана на Мессе, отслуженной понтификом, присутствовали президенты Бразилии, Аргентины и Боливии и 3 миллиона человек. Лейтмотивом проповеди папы Франциска стали отказ от эгоизма и ненависти и новая евангелизация молодежи посредством самой молодежи. Папа назвал молодых людей учениками и миссионерами веры. Напутствие к миссионерской деятельности, объяснил понтифик, не рождается от желания повелевать и властвовать, а от силы любви. Иисус обращается с нами не как с рабами, а как со свободными людьми, с друзьями, с братьями, и не только направляет, но и сопровождает нас. Руководитель пресс-службы Ватикана падре Федерико Ломбарди, оценивая присутствие на месте 3 миллионов человек, отметил: «Это свидетельствует о жизненной силе церкви, способной привлекать молодежь. В целом Ломбарди оценил как чрезвычайно положительный итог Всемирного дня молодежи в Бразилии. Как отмечают итальянские журналисты, для того, чтобы покорить Бразилию, папе Франциску потребовалось всего полчаса с момента прилета. Знаком визита стали опущенные стекла автомобиля, символизирующие его близость к народу и единение с ним. Понтифика сравнивают с суперзвездой. Папа Римский не перестает улыбаться, приветствовать, пожимать руки, целовать и благословлять детей. Наиболее часто употребляемые в итальянской прессе эпитетами для описания поездки Франциска в Бразилию являются слова «историческое» и «беспрецедентное». Атмосферой подлинно всенародного праздника стали всеобщий энтузиазм и воодушевление. Ватиканские источники сообщают о мирном нашествии паломников в Бразилию. Верующие в буквальном смысле забросали папу подарками, майками с символикой Всемирного дня молодежи, религиозными символами и письмами с пожеланиями и просьбой помолиться за них. Служба безопасности понтифика собрала несколько мешков подобных даров. Все письма пожелания будут собраны вместе, а просьбы о молитве будут исполнены, сообщили в окружении понтифика.
Из Рима корреспондент «Радио Свобода» Всеволод Гнетий. Картинки общения Папы Римского с прихожанами в Бразилии и молодежная атмосфера его выступлений перед миллионной аудиторией сильно контрастируют с обстановкой последних дней в Москве, Киеве и Минске, где, напомню, завершились торжества по случаю 1025-летия годовщины крещения Киевской Руси. Этот праздник кажется предназначенным для политиков, чиновников и церковных иерархов. Беспрецедентные меры безопасности, кордоны милиции, отделяющие священников от православной толпы, патриархи и митрополиты в окружении президентов и министров, а не людей с улицы. Мой собеседник – ведущий научный сотрудник Петербургского института истории Российской академии наук, обществовед Ирина Левинская. Общественный фон, на котором происходили два довольно важных религиозных мероприятия, международные торжества по поводу странного довольно юбилея, такого неполного крещения Киевской Руси и поездка папы в Бразилию, вот этот фон оказался разным. Как-то, мне кажется, в католицизме есть некоторое ощущение попытки церкви клира приблизиться к прихожанам и стоять в сторонке от ежедневных политических проблем. А православная церковь прямо-таки влезает двумя ногами в политику. Это ощущение верное или я ошибаюсь?
Оно абсолютно верное. И здесь, конечно, очень большую роль играет новый папа римский, Франциск. Не случайно он взял имя Франциска Ассизского. Да? Он летел в Бразилию. Дальний путь. Он отказался от спецусловий. С большим трудом его удалось убедить лететь бизнес-классом. Что папа сделал в Бразилии? Он посетил трущобы. О чем была его проповедь? Обращался к молодым людям и говорил о том, что необходимо строить цивилизацию любви. Теперь что у нас было в Киеве? Большое количество верующих, даже те, у кого были эти пропуска, их не допустили на Владимирскую горку. При том, чтобы там были выставлены 3 ряда милиции, там находятся главы государства, должна быть какая-то охрана. Но мне кажется, что в этой ситуации следовало бы выставить не милицию, по крайней мере, один ряд священников, которые бы обращались к людям, которые бы молились вместе с ними. Они пришли верующие. Пришла их паства. Так обратитесь к этой пасте. Объясните, что вот сейчас, в данный момент, пока пройти невозможно, но вот давайте будем вместе с вами молиться здесь. Во всех средствах массовой информации появились сообщения о том, что патриарх Кирилл приехал на Украину на бронированном поезде. Потом появились опровержения. Но самое любопытное, что все в это поверили. Потому что это очень правдоподобно. Это абсолютно в стилистике нынешнего патриарха. Прошлый визит на Украину был связан двумя такими интернетовскими скандалами. Один с появлением фотографии руки с фантастически дорогими часами брикет. И второе, работа фотошопа, когда толпа, присутствующая на его проповеди, была резко увеличена. Нынешний визит связан с политической речью, которую он произнес вместо проповеди, в которой он сердечно благодарил президента за организацию празднования. А объясните мне, при чем здесь российский президент? Это чисто церковное дело. Патриарха достаточно возможности самому организовать на этот визит. Почему этим должно заниматься российское государство? Дальше с тем, что верующих не допустили на Владимирскую горку, и там чуть ли не дошло дело до серьезного столкновения. И третье, чем будет известен этот визит, это окончательное изничтожение празднования Дня Нептуна. Такое ощущение, что православная церковь, она всерьез шутовские действия принимает всерьез и по-прежнему считает, что языческие верования, я не знаю, веры в античных богов, с ней надо вот так вот серьезно бороться.
А у вас есть объяснение, почему такая разная стилистика у православной церкви и католической? Почему папа обращается к молодым? И вот я цитирую его твиттер-сообщение: «С помощью молодых Христос готовит новую весну во всем мире». И, в общем, когда смотришь на съемки пляжа Копакабана, даже если там не 3 миллиона человек, а всего лишь миллион, такое количество паломников невозможно представить себе ни в одной постсоветской республике. Это больше похоже на рок-концерт, чем на, собственно говоря, мессу священника.
Ну, так это так и должно быть. Мы живем в современном мире. Современная стилистика, и стилистика должна меняться. Он обращается к молодежи. Это действительно молодежное действие. Это ничуть не умаляет значение его проповеди, того, что происходит. Ну, а почему это происходит? Ну, дело в том, что у нас такой твердый курс на цезарепапизм, на полное объединение церкви с государством и превращение церкви в казенную церковь. И, естественно, это не может не вызывать какого-то отторжения, отталкивания.
Такой несовременный стиль поведения, потому что в России, на Украине, там, Белоруссии, условно сейчас я объединяю эти страны, несовременное общество?
Я думаю, что просто церковь не желает ни в коем мере обратиться к пастве, обратиться к верующим. Думать о верующих, думать о людях, понимаете? Идти в трущобы, если хотите. Говорить с ними на том языке, который был бы им понятен. Были абсолютно фантастические возможности у православной церкви после 91 года, после падения коммунистического режима, когда все обратились к церкви, потому что церковь, гонимая, преследуемая, она, которая была символом всего светлого, доброго, что было, уничтожалось при советской власти, кроме того, какой-то такой якорь, на котором можно было удержаться вот в этом мире, который рушится, ломается, это очень страшные кардинальные ломки, которые происходили. А церковь не сделала абсолютно ничего.
В этом-то и вопрос. Почему она не сделала ничего?
Потому что, а кто оказался во главе церкви? Понимаете, люди, которые возросли в советском обществе. У меня была надежда, что вот появится сейчас новое поколение священников, которые получили хорошее образование, кто-то из них учился за границей. И что-то вот это подавало надежду, и что-то изменится. Но выяснилось, что эта система нереформируема. Она просто всех подстраивает под себя. Это не означает, что в церкви нет замечательных священников, они всегда есть, что все в церкви исключительно погрязли в роскоши, но как бы основное такое, кардинальное, потому что все определяет верхушка иерархии церкви, патриарх, никаких надежд не внушает.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 29 июля работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Риме Всеволодом Гнетием была петербургская обществовед Ирина Левинская. Религиозные торжества в Киеве и Рио-де-Жанейро выявили стилистические разногласия между католической и православной церквями. Вот так обстояли дела в понедельник, 29 июля 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Наталья Аркадьева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
На Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» в понедельник в 22 часа по московскому времени.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио Свобода.